вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Все ваши автовопросы, автодела, пожалуйста, есть, если какие-то проблемы, звоните, пишите, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также у нас есть трансляция в Ютубе, видео «Говорит Москва» Макс и Марина. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Пожалуйста, все ваши вопросы, все ваши проблемы задавайте, постараемся помочь. Сергей, завтра 1 декабря, какие-то новости появляются, какие-то новшества будут введены?
Ну, что касается 1 декабря, то новшеств я не припомню, но то, что вот произошло несколько дней назад, я думаю, нужно отдельно говорить. Дело в том, что 24 ноября Конституционным судом было принято постановление, которым рассматривался вопрос, касающийся опьянения. Вот обсуждается оно уже несколько дней, поводом стало довольно типичное для последнего времени дело, когда водителя лишили права управления, признали пьяным, при том, что он не употреблял ни наркотики, ни психотропные вещества, ни алкоголь. Дело было в том, что у водителя обнаружили следы некого антидепрессанта, и суды посчитали, что он является пьяным, что это вещество вызывает опьянение, поэтому его лишили права. Дело дошло до суда субъекта, это был Соликарский суд, тот усомнился в корректности формулировки и подал запрос в Конституционный суд, и тот дело рассмотрел. В чем здесь проблема? Дело в том, что правила дорожного движения и кодекс об административных правонарушениях, они прямо запрещают водителю управлять машиной под воздействием каких-либо препаратов, любых. Наркотиков, лекарственных, что угодно, вызывающее опьянение, водителю употреблять запрещено, и в этом состоянии садиться за руль нельзя. Но, с другой стороны, то есть запрет, он касается вообще всех веществ, которые вызывают опьянение, но наказание законом предусмотрено лишь за то опьянение, которое определяется на основании выявления либо алкоголя. Помните, сколько было споров про эти промилле, да? Вот алкоголь, наркотические или психотропные вещества. С алкоголем понятно, есть промилле, наркотические, психотропные вещества, они тоже есть в соответствующем перечне правительства. То есть вот три момента, которые дают основание ставить диагноз опьянения. Но судебная практика последние годы пошла по другому пути. Она стала признавать пьяными практически любого, кто употребил хоть какие-то вещества, хоть как-то влияющие на реакцию. Суды читали или думали, что читают инструкции к препаратам. Это были в основном антидепрессанты, да? И там во многих инструкциях написано, что в период лечения этими препаратами нельзя управлять автомобилями, хотя иногда...
На них же даже написано, что не садиться за руль.
На них не пишется, это обсуждалось.
А уже нет?
В инструкции есть граф особые указания, и там есть даже в одном лекарстве есть такой антидепрессант, называется фенибут. И там в инструкции написано, что при употреблении этого препарата в период лечения необходимо соблюдать осторожность. Прямого запрета нет. Тем не менее, суды лишали прав, признавая пьяными. И вот Конституционный суд признал это не соответствующим Конституции. Почему? Потому что, с одной стороны, действительно, есть пробел в законе. Как я уже сказал, запрет, он широкий, касается всех видов лекарств и вещей, которые влияют на реакцию, да, но наказание есть только за алкоголь, наркотики или психотропные. И вот суд обязал федерального законодателя, Госдуму, внести изменения в закон, то есть, по сути, можно говорить о том, что будет некое ужесточение, которое коснется вообще всех веществ, которые в какой-то мере влияют на реакцию, на снижение внимания и на прочие психомоторные функции водителя. Как это будет сформулировано, мы пока не знаем, но полагаю, что список веществ, которые будет запрещено употреблять, будет более широким, и тогда будет сложнее садиться садиться за руль, потому что эти вещества есть даже порой в абсолютно безобидных там противовирусных, противовоспалительных препаратах. Но пока изменения в закон не внесены, суд точно и неукоснительно указал, что привлекать водителя нельзя, если у него не обнаружены наркотические средства, психотропные вещества или алкоголь. То есть все следы антидепрессантов, там, парацетамола, других веществ, если будут обнаружены, они не могут быть основанием для признания водителя виновным.
Окей, вот, друзья, наши средства связи все работают. Пожалуйста, не забывайте писать и звонить. Пожалуйста, пока все свободно, иначе к концу программы вы все выстроитесь в очередь. Очень большое сообщение, но смысл следующий. Значит, человек, наш слушатель, попал в ДТП. Они позвонили в ГАИ, и он также сообщил об этом в страховую компанию. На следующий день выяснилось, что страховая компания в тот же день, но только там... авария типа случилась в 12 часов, а в 10 страховая компания расторгла договор с участником этой аварии.
С виновником,
да. Угу. И типа сейчас вся вина и весь ущерб, взыскание ущерба ложится на одного только вот этого виновника. А что ему делать со страховой компанией? Договор был расторгнут типа в 11 утра, а авария в 12. Хотя он понимает, что это все сделано, и все понимают специально.
Интересная история, потому что, ну, здесь придется обращаться в страховую компанию, требовать возмещения. Страховая компания, конечно же, выдаст отказ со ссылкой на то, что они расторгли договор за час или за два до ДТП, да, а потом придется обращаться к финансовому уполномоченному и после его отказа обращаться в суд к этой страховой компании и взыскивать ущерб, и пытаться взыскать со страховой компании, потому что страховщику придется доказывать, в какой момент они договор расторгли. То есть они должны уведомить вторую сторону виновника ДТП, да, как они уведомили, то ли они направили за час до ДТП ему письмо, то ли СМС, то ли заказное письмо, то ли что-то еще. Понятно, что это, скорее всего, очередная уловка страховой компании, чтобы не платить. То есть тут придется разбираться с документами, которые подтверждают расторжение договора, да и основания для этого, потому что иногда страховщики придираются к разным моментам, которые, мягко говоря, вызывают вопросы. Если же выяснится, что действительно договор был законно расторгнут, да, тогда, к сожалению, придется взыскивать ущерб с виновника, то есть подавать иск к нему или привлекать его как соответчика к тому делу, где будет рассматриваться вопрос о взыскании со страховой компании. Ну а как уже исполнять решение суда, это отдельная проблема.
Угу. Так, какое-то странное сообщение. Сыну студенту девушка подарила игрушечный автомат. Подождите, на 23 февраля, значит, ГИБДД остановила и забрали, конфисковали, значит, этот автомат, мол, нельзя хранить такое, ну, такие предметы, что ли, в машине, имеет ли право ГИБДД это делать, отбирать?
Не имеет права, если это, я так думаю, что это, знаете, есть такие игрушки продаются, да, это...
какая-то сюрреалистичная история.
Есть, видел я несколько лет назад, в одном ларьке продавались автоматы точной копии боевого оружия, да. То есть один в один, но там, естественно, там спилен боёк, заварен ствол и так далее, но внешне это абсолютно похоже на боевое оружие автомат. Хотя это, по сути, игрушка, но выглядит очень грозно. А на самом деле хранение, перевозка, ношение, сбыт, приобретение этой игрушки законом не запрещены. Поэтому
ГИБДД... Они не имели права
забрать. Они не имели права изымать. Поэтому, если это действительно игрушка, хотя и очень похожа на настоящий автомат, но она продается везде свободно и в открытую, то, конечно, изымать ее нельзя.
Алена, напишите, а чем дело-то кончилось? Вы написали какую-то жалобу или что? А что произошло
с этим автоматом? Если ГАИ посчитала, что это боевое оружие, тогда должны были возбудить уголовное дело по статье 222. Если же дело не возбудили, да, значит, это не боевое оружие, то есть не могли изымать эту игрушку.
Понятно. Сергей Кудрявцев пишет. Так, выезжаешь на перекресток на зеленый, а когда заканчиваешь, то у пешеходов уже зеленый загорается. Они должны пропустить, но никогда этого не делают. И водители действуют по-разному. Первое, кто пропускает пешеходов и проезжает зебру позже. А вторые, кто ждет, когда у пешеходов будет красный. В данной ситуации что посоветуете? Продолжить движение или дождаться зеленого для водителей?
Посоветую пешехода пропустить. Однако, если перед этим пешеходным переходом нету стоп-линии, да, то даже если пешеходу горит зеленый, но пешехода нет, то вы можете завершить проезд перекрестка. Но ни в коем случае не пытайтесь между пешеходами маневрировать, лавировать, потому что если произойдет наезд, то вина будет однозначно на водителе.
Сергей Валерьевич пишет, что это охолощенное оружие
называется. Да, охолощенное, то есть там все части, все узлы, которые способны сделать выстрел, они там спилены, уничтожены, но внешне это, в общем-то, очень похоже на настоящее боевое оружие.
Так, 461 спрашивает, а что, есть какие-то правила, прописанные в, ну, ПДД? ПДД?
Да, ПДД.
Прописаны для перевозки собак. И если эти правила будут нарушены, меня что, могут оштрафовать?
Для перевозки собак отдельно в ПДД оговорок нет никаких, но с точки зрения закона собака – это имущество, имущество – это груз, и поэтому груз необходимо перевозить так, как это прописано в ПДД. А в ПДД этому посвящены несколько пунктов. И там, в частности, говорится о том, что груз необходимо перевозить так, чтобы он не загораживал обзор, не создавал угрозу безопасности движения и так далее. Есть такие случаи, когда вроде как люди пытаются перевозить собак там на передней торпеде, на лобовом стекле, и их за это наказывают, потому что это ограничивает обзор. Формально так и есть.
Просто добавляет 461, что у него сенбернар, он сидел на переднем сидении, и представитель закона выписал штраф за то, что он не был пристегнут.
Видимо, представитель закона перепутал собаку с человеком, потому что собака не является пассажиром, и ее можно перевозить не пристегнутой с точки зрения закона. С точки зрения логики нельзя, потому что собака тоже может пострадать, да и сенбернар он весит очень много, если, не дай бог, ДТП спровоцирует, допустим, опрокидывание автомобиля или его там верчение вокруг своей оси, да, то такая собака может повредить всех, кто находится в салоне. Но собака – это не пассажир, и, соответственно, за то, что она перевозится не пристегнутая, штрафа быть не может.
Короче, он может его опротестовать.
Да.
Идет процесс банкротства, могут ли у меня изъять автомобиль?
Банкротство чего? Вашего идет?
Наверное, да.
Если процесс банкротства идет, то автомобиль, который зарегистрирован, является собственностью должника, он поступает в конкурсную массу, соответственно, его финансовый управляющий, он осуществляет меры по реализации этого имущества и пополнению конкурсной массы за счет этих средств, которые выручены от продажи.
А как мне восстановить минимальный КБМ?
Что такое КБМ? Коэффициент бонус-малус, это то есть коэффициент, который влияет на стоимость полиса. Зависит от количества страховых случаев, аварий там и так далее.
Ну вот спрашивают слушатели, как восстановить минимальный КБМ, который у меня был до аварии, в котором я не виновата?
Вы не если пишите, вы господа, в аварии...
сокращенно, не совсем понятно, о чем
если вы
речь.
В аварии не виноваты, то за вас страховая компания не платила, поэтому она не должна была вам КБМ повышать. Возможно, где-то у страховщика по каким-то причинам что-то в отчетности сбилось, и они посмотрели, что вы были участником аварии, поэтому автоматно вам КБМ повысили. Надо обратиться в страховую компанию с претензией, с просьбой КБМ понизить, либо выплатить разницу между, допустим, стоимостью полиса с учетом этого КБМа высокого, да, и того, который должен быть с учетом его пониженного. Если нет, тогда придется обращаться к финансовому уполномоченному, а затем уже в суд.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Наталья, Москва.
Здравствуйте.
Да, Наталья. Да, разрешите задать вопрос по срокам. Мы получили отказ от страховой на заявление, ну, там, по выплате. И вот следующий наш шаг – это обращение к финансовому уполномоченному.
Да.
Есть ли этот ограничительный срок? Или он как бы... Чем какой срок между ответом страховой, который нас не удовлетворил, и обращением к омбудсмену?
А здесь срока нет. Здесь срока нет, но имейте в виду, что перед обращением, если вы обратили в страховую компанию, она вам отказала в чем-то,
да?
Не заплатила, не организовала ремонт и так далее, да? То вам перед обращением к финансовому омбудсмену придется опять обратиться в страховую компанию с заявлением претензий, потому что в законе есть понятие.
Уже сделана такая претензия.
Если вы получили
Они нам опять отказали.
Вот, если они вам отказали, теперь у вас нет сроков для обращения к финансовому уполномоченному, но не затягивайте, потому что чем больше времени проходит, тем потом сложнее, возможно, получить деньги. Другое дело, что у вас будет срок с момента, как вам откажет финансовый уполномоченный, он почему-то почти всем отказывает, да? Вот с момента вынесения его решения 10 рабочих дней на вступление в силу его решения, да? А после этого еще 30 рабочих дней для обращения в суд.
Понятно. Спасибо огромное. Спасибо.
Дни считаются именно рабочие, выходные в них не входят. И с учетом предстоящих новогодних праздников, там то ли 10 дней, то ли 2 недели, да, соответственно, у вас там будет немножко больше времени для обращения в суд.
Замечательно.
Спасибо, спасибо вам, да. Хочу приобрести снегоход, пишет 717-й. Какие нужно знать нюансы и нужны ли для него специальные права?
Да, снегоход – это специальная техника, которая на управление которой требуются так называемые тракторные права. Они получаются не в ГИБДД, не получаются в Гостехнадзоре. Там примерно такой же порядок, как и в ГИБДД, то есть сдаете экзамен, теоретически, практически, и получаете это удостоверение. Там же в Гостехнадзоре снегоход надо будет поставить на учет, получить госномера и, конечно, купить ОСАГО, и, соответственно, тогда можно будет на нем уже передвигаться. Не по дорогам общего пользования, а там, где он предназначен, там, по лесам, полям, снегам и так далее.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, Михаил Москва.
Здрасте.
Да, Михаил. Скажите, пожалуйста, если спереди идущего автомобиля с крыши откалывается глыба и летит в лобовое и разбивает тебе стекло, является ли та машина участником ДТП, и можно ли его признать виновным?
Если вы его догнали.
Ну, у меня видео, если сохраняется.
Да, ситуация интересная. На самом деле, с точки зрения ПДД, это, безусловно, ДТП, потому что ДТП – это событие, которое произошло при движении автомобиля, при котором повреждено имущество, либо погибли раненые люди. Машина двигалась, имущество повреждено, лобовое стекло разбито, значит, это ДТП, поскольку есть повреждение. А другое дело, что в действиях второго водителя не всегда можно усмотреть какое-либо нарушение, потому что была такая судебная практика, даже Верховного суда, да, там было написано, что поскольку водитель не мог знать и понимать и видеть, что у него там что-то отвалилось или там выпало из-под колеса и разбило там фару или стекло сзади едущего автомобиля или даже встречного, да, то как бы в действиях этого водителя, уехавшего, состав правонарушения отсутствует. Но есть и другая практика, которая признает этого водителя в любом случае участником ДТП. Есть вина его или нет, но формально он участник ДТП и обязан оставаться на месте происшествия. Поэтому все-таки я бы советовал написать заявление в ГАИ, пускай они его поищут, может быть, что-то получится.
Была история, связанная со мной и с папой и мамой. Мы ехали втроем в машине, и вдруг, откуда ни возьмись, мы повернули направо, поехали дальше, пустая дорога, и вдруг катится навстречу прицеп. Такой от легковой машины. Больше машин нету. И он катится, как бы двухполосная дорога, а по встречной полосе едут другие машины. Но папа остановился и свернул на обочину. Вот, и этот прицеп как бы прокатился дальше, проехал мимо. Но если бы была другая ситуация, вот как доказать, что прицеп — это же транспортное средство, где хозяин никто не знает. Видно, хозяин не заметил и уехал. Откуда этот прицеп катился, ну и так далее.
Ну, на прицепе должен быть номерной знак, по которому можно владельцу установить. Да. Но здесь история другая, в отличие от падения снега, например, с крыши грузовика, что часто бывает, да? Uh-huh. А прицеп — это действительно транспортное средство, у него есть владелец, который отвечает за последствия при его эксплуатации. Более того, если прицеп отвалился от машины тягача, да, то здесь можно говорить о том, что, скорее всего, водитель машины тягача либо нарушил правила перевозки груза, либо нарушил иные меры безопасности, то есть он перегрузил прицеп, не обеспечил его исправность, или, скорее всего, он его ненадлежащим образом закрепил за фаркоп, что и стало следствием его отрыва и выезда на встречную полосу. Поэтому здесь, на мой взгляд, вина водителя автомобиля, от которого прицеп оторвался, она очевидна. Вопрос только в том, как его найти. Но если есть номерной знак, то, наверное, можно его найти. К тому же, все-таки прицеп — это не кусок льда, прицеп вряд ли может оторваться от машины незаметно. Возможно, через какое-то время, там, через километр или два, этот растяпа заметит отсутствие, там, тогда уже вернется на место происшествия. Формально, на мой взгляд, вина его есть, и здесь, в общем-то, вряд ли ему можно как-то оправдаться.
7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
Алло.
Да. Вы в эфире.
Здравствуйте. Здрасте. Да, меня зовут Эдуард. Вот как раз у меня года два тому назад такая же ситуация была. С фуры упал лед на лобовое стекло. Ну, там вообще... Вот, ну, значит, тут момент какой? Впереди метрах, наверное, 300-400, значит, стояла ГАИ. Я подъехал к нему и говорю: вот так и так упала льдина с крыши, мне разбило. Знаете, мне что ответили?
Что вы оставили место происшествия, да?
И нам, как говорится, некогда. Но тут момент такой, что неправ, мне кажется, консультант, перед тем, как это одно, если камень выпал из колеса, это дело другое. А когда с крыши падает, потому что перед тем, как двигаться, водитель должен приготовить свою машину для безопасности. Если есть лед на крыше и так далее, он его должен снести.
Я согласен, вы абсолютно правы, равно как и с тем, что вот есть ситуация, когда между сдвоенных колес задних грузовика, да, очень часто оттуда вылетают камни, кирпичи, они там застревают, а на определенной скорости вылетают, согласно ПДД.
Согласно ПДД, там не должно быть посторонних. Надо держать интервал между колесами.
Нет, но там может быть такая скорость полета, что это может отлететь на любое расстояние.
Есть случаи, когда эти кирпичи убивали машин, водителей машины встречных и попутных, потому что кирпич, который влетает на скорость лобовое стекло, конечно, это как пуля, как снаряд, поэтому, к сожалению, такое тоже бывает.
Я согласен, Сам, но это, знаете, это как бы от крайне. А если ты не подготовил машину, это, я думаю, что 100%. Просто гаишники вот... Они мне сказали, извините, мы на дежурстве, и нам... Я говорю, ну это хорошо, у меня, как говорится, выдержало лобовое стекло, а и у другого она разобьется там. Это чистая авария, потому что я случайно успел, как говорится, повернуть, и я даже не понял, что это такое было.
Это, вот, безусловно, спасибо. Авария, спасибо это, безусловно, ДТП, но, к сожалению, ГАИ, естественно, не хочет искать такого водителя фуры, потому что, понятно, что на трассе очень много фур, и пойди установи, с какой фурой действительно упал кусок льда, особенно если нет видеорегистратора и номер машины неизвестен. В принципе, с любой фуры может упасть кусок льда, когда он образовывается за время ночной стоянки на крыше огромного прицепа. Там понятно, что все это убрать нереально, но, тем не менее, водитель действительно обязан перед поездкой проверить и в пути обеспечить исправность транспортного средства. Она предполагает отсутствие каких-либо посторонних предметов, которые формально являются грузом и должны быть закреплены так, чтобы они не падали, не причиняли ущерба и не ставили под угрозу ничью жизнь и здоровье.
А вот еще 154-й спрашивает, а как вести себя вдогонку к вот этим темам про кирпичи и прочее-прочее, налить, если выпало из грузовика, я не знаю, что это, ну, бочка, типа бочка называется, или выскочило животное на трассу большое, типа олень. Звонить в полицию.
Разные вещи, но, тем не менее, это тоже ДТП. Если выпал груз из автомобиля впереди едущего или двигающегося навстречу, да, то это тоже ДТП, и, скорее всего, виновник там водитель автомобиля.
А, бидон, оказывается, он написал неправильно.
Там, много бидон. Барахла вываливает из грузовиков, и мусор бывает перевозят, не накрыв контейнер сеткой там или чем-то еще, и щебенкой, и много чего. Это ДТП. Необходимо вызывать ГАИ, необходимо остановить свидетелей. Возможно, у них есть, например, запись видеорегистратора с номером машины, потому что действительно водитель грузовика, он может по понятным причинам просто не заметить, что у него что-то из кузова выпало. И он просто с чистой совестью уедет и никогда не будет догадываться, что он стал участником этого происшествия. Ну, поэтому, конечно, необходимо вызывать ГАИ, фиксировать номер водителя, если есть видеорегистратор, писать заявление о том, чтобы этого водителя искали. Если его найдут, ну, привлекут его к ответственности за оставление места ДТП или нет, это вопрос спорный, да, но то, что есть вина его в причинении ущерба, это однозначно. И тогда можно будет взыскать с него ущерб или с его страховщика.
А если животное выскочило, олень?
Животное, типа это, олень. Животное это отдельная проблема, потому что животное, с одной стороны, оно в какой-то мере является источником повышенной опасности, с другой стороны, животное это препятствие, при появлении которого все водители обязаны, используя пункт 10.1, принять меры к немедленной остановке. Если они этого сделать не смогли по техническим причинам, то есть выскочило животное очень близко, да, это тоже ДТП, здесь необходимо вызывать ГАИ. Вот только вопрос, кого взыскивать ущерб, потому что животное является собственностью государства, и есть специальные тарифы, по которым государство потом взыскивает ущерб с водителей, которые задавили то или иное животное. Поэтому здесь, ну, здесь, опять же, если есть у водителя возможность остановиться, да, то вина есть в его наезде. Если же животное резко выскочило и не было возможности остановиться, это определяется экспертизой, надо просить ее проводить, тогда вины в наезде нет.
Но страховая оплатит ремонт?
По ОСАГО не оплатит, по КАСКО оплатит.
О, по
ОСАГО прекрасно. Ведь у животного нет ОСАГО, поэтому здесь в одностороннем порядке страховая водитель.
Животному, да. ББМ или ВВМ пишет. Однажды в Крыму ехал в такси, и таксист, поравнявшись с самосвалом, высунул руку из окна и показал ему фигу. Водитель самосвала посмотрел и одобрительно кивнул. Оказывается, на их языке у него между сдвоенных колес застрял кирпич.
Абсолютно правильное действие, потому что это очень опасно для всех окружающих. Так что таксист молодец.
Сергей Радько сегодня народный адвокат. После новостей продолжим. Ждем ваших вопросов.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 36 минут в Москве. Эфир продолжается. В студии Макс Челноков, наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Все средства связи работают. Пожалуйста, ваши вопросы присылайте, звоните. Также следите за нашим эфиром в Ютьюбе. Говорит Москва Макса Марина. И в телеграм-канале Радио говорит МСК в одно слово. И ВКонтакте говорит Москва 94.8. Был вопрос, вот я его найти сейчас не могу. Сейчас. Один смысл. Человек меняет гражданство. Он уезжает из России и переезжает в другую страну. Принял гражданство той страны. Автомобиль нужно снимать с учета или все произойдет автоматически?
Нет, автоматически ничего не произойдет. То есть, если машина стоит на учете здесь, на имя этого гражданина, да, то ГИБДД, конечно, прекращать учет не будет. Для этого нужно пойти в ГИБДД и прекратить учет в связи с вывозом автомобиля за пределы России. Автоматически ничего не будет.
А он еще добавляет, номера при этом снимут, как мне доехать?
Номера снимут, по-моему, дадут транзитные номера, транзитные. Потому что российские номера уже будут недействительны.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, меня зовут Ренат, 32 года, Москва. Я хотел вас спросить, вот я попал в ДТП, получается, я пострадавший. Вот, обратился в страховую компанию, у меня ОСАГО с 2019 года. Скажите, пожалуйста, мне полагаются выплаты или ремонт по страховой?
А это зависит от того, насколько у страховой компании все организовано в плане ремонта. Почему? Потому что по общему правилу страховая компания должна организовать ремонт. Это общий принцип возмещения ущерба. Однако многие страховщики этого не делают, потому что выяснилось, что ремонт, он раньше был не очень-то им выгоден, потому что он должен производиться только новыми деталями, да? А сейчас есть проблемы с деталями из-за дефицита запчастей, и поэтому страховщики стараются выплачивать денежные средства. Может быть, это даже лучше по той причине, что если ремонт будет назначен, да, то есть проблемы с принятием машины на сервисе, там, как правило, начинают придираться в 9 случаях из 10, что у вас там больше повреждений, чем описано, это не оплачено, давайте согласовывать, а потом после окончания ремонта нужно внимательно смотреть, как они его отремонтировали и так далее, поэтому предпочтительный выплаты деньгами. Но имейте в виду следующее. Как правило, при оформлении страхового случая перед направлением на сервис или там на сервисе пострадавшим страховая компания или сервис так и норовят подсунуть на подпись некое допсоглашение, говоря, что без него мы не будем машину ремонтировать. А в этом допсоглашении чего только не пишут. Согласие на что угодно, на ремонт машины любыми запчастями, согласие на оплату любых расходов, которые потом возникнут в связи с этим. Даже пишут согласие на то, что ремонт будет осуществлен не за 30 дней, как положено по закону, да, а где-то пишут 180 дней, полгода, где-то предлагают на год это все отложить, то есть никаких доп. Соглашений по закону вы подписывать не обязаны. Вы направили в страховую компанию извещение ДТП, подали заявление, вам обязаны выдать либо направление, либо отказ, либо деньги.
Ренат, вы поняли?
Да, спасибо.
Внимательно смотрите те документы, которые вам предлагают на подпись, внимательно смотрите то заявление, которое вам предложат заполнить. Там есть много граф, много галочек нужно ставить. Внимательно смотрите, с чем вы соглашаетесь.
Знал, что нарушал, знал, что камера, повернул налево из правой полосы, спешил очень. После поворота стоял сотрудник ГАИ, выписал штраф и пришел штраф с камерой. Наказание одно, а штрафа два. Это законно, 414?
Это не законно, если действительно наказание со стороны инспектора было назначено за поворот не с того ряда и за то же самое камера назначила штраф, то, безусловно, здесь два наказания за одно нарушение. И вот то самое второе наказание, которое назначено, его необходимо обжаловать, прикладывать к жалобе то первое постановление, которое вынесено инспектором. Соответственно, здесь, на мой взгляд, одно наказание можно отменить, одно постановление.
Олег пишет: «Добрый день. Несколько лет назад потерял автомобиль. Интересно. Ночью зимой машина сломалась, дошел до ближайшей трассы, поймал попутку и уехал домой. Через несколько дней приехал забирать машину, но не нашел ее. Документы, включая ПТС, остались в бардачке. Можно ли ее снять с регистрации без подачи в розыск? Уже 7 лет плачу за нее налог».
Да, вы можете обратиться в ГАИ и прекратить регистрационный учет. Это так называется прекращение учета по заявлению собственника. Вы собственник машины, показываете свой паспорт, и у машины прекращается регистрационный учет. это можно сделать даже удаленно через госуслуги.
А вы не хотите, Олег, вернуть машину как угнанную, а?
Ну, а если прошло уже 7 лет, то, наверное, эта машина, ну, может
помните,
быть...
Помните, у нас был случай, 10 лет прошло, и день в день вернули автомобиль,
но это нашли. Зависит от вида машины, может быть, она такая дешевая, что через 7 лет уже, наверное, ценности не имеет.
Понятно. Вот еще один Олег пишет: пришел штраф за тонировку, хотя меня никто не останавливал, ничего не выписывал, да и машина без тонировки.
Интересный вопрос. Видимо, штраф пришел, знаете, как это бывает? В автоматическом режиме тонировка не фиксируется, это невозможно, пока у нас камеры на это не настроены. Скорее всего, инспектор, иногда такое бывает, говорят, что они выписывают штраф за любое нарушение, как бы берут из базы данные водителя, и то ли для плана, то ли для чего-то еще они выписывают штраф. И вам по почте приходит постановление. Это не автоматическое постановление, не камеры сделанные, да, а выписанное реальным живым инспектором. Поэтому, если это постановление действительно есть, тогда, конечно, нужно его обжаловать.
Все ясно.
Оно абсолютно незаконно, оно не могло быть вынесено, если вас никто не тормозил, не измерял светопропускаемые стекол и не составлял протокол об этом.
Добрый день, представьтесь.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ольга из Московской области. Будьте добры, я подключилась не с самого начала. Вот информация часто проходит, что... 150 нарушений у водителя, там больше, по 200, вылетают на тротуар, сшибают. Вот это только в России такое, что вот не отбирают права, не наказывают. И нужно ли ужесточение законов вот этих? Это вообще уже беспредел.
Я не понимаю, сколько можно ужесточать, потому что у нас, по некоторым данным, в одной Москве камер чуть ли не больше, чем в целой Европе.
150 нарушений, он сбивает насмерть на тротуаре, бабушки, внуков ведут в школу. Это как? Почему вы не решили до этого
прав? Погодите, я бы все-таки не проводил параллель между тем, что 150 нарушений – это прямая причина того, что он кого-то сбил на тротуаре. Бывает ситуация, когда водитель ни одного штрафа не имеет, а потом совершает жуткое ДТП.
Понятно, ну а вот эти злостные нарушители со 150 нарушений.
Нет, но вы понимаете, 150 нарушений – это может быть нарушение. Неправильная парковка, совершенно безобидный. Превышение скорости там.
Нарушение разве, как правило, да.
И поэтому это скапливается.
Беспредельное на дороге.
Вопрос в чем? Вы хотите от нас что?
А в других странах как? Это только в России?
Все, мы поняли вопрос.
В других странах нарушений меньше фиксируется по той причине, что в других странах количество комплексов автофиксации в разы меньше. Чем больше комплексов, чем больше нарушений, которые они фиксируют, тем, естественно, больше нарушений выявляется. Но количество выявляемых нарушений, оно не равно количеству совершаемых. И поэтому сколько совершается в действительности у нас и там, не знает никто. Поэтому разговор о том, что почему там у водителя 20 или 200 или 500 штрафов, а он до сих пор за рулем, это вопрос некорректный, потому что штрафы назначаются не водителю, а собственнику. И в этом есть как раз очень большой минус автоматической системы, потому что если машина ездит не под управлением собственника, то штрафы идут собственнику, а катается водитель. Угу. Другой вопрос, почему судебные приставы, когда, например, этих штрафов становится много на некоторую сумму, а недавно в России, по-моему, был установлен рекорд, какая-то не очень большая машина набрала штраф, по-моему, на 89 миллионов рублей. Это был прокатный автомобиль. Я не знаю, почему судебные приставы не смогли эти деньги списать со счета прокатной компании. Не знаю, почему они не приняли меры.
Может, вот такусенькая прокатная компания, у них таких денег-то нету.
Ну, все равно, если штраф выписан, если он не оплачен, неважно, 500 рублей там или 5 миллионов, да, то должно быть возбуждено исполнительное производство, и пристав обязан искать это имущество. Да, у нас до сих пор, к сожалению, уже много лет об этом говорят, но не налажен обмен информацией со стороны ГАИ и приставов. То есть, если пристав ищет машину должника, да, то ГАИ далеко не всегда хочет ему в этом помогать. То есть,
ну, понятно.
Как правило, все ограничивается тем, что пристав налагает на машину за запретные регистрационные действия. И если водитель приехал машину снимать с учета, тут-то ему в ГАИ отказывают. И тогда уже он идет к приставу и выясняет, в чем причина, и пытается ее устранить. А если машина просто под запретом на регистрационные действия, но никто ее не собирается продавать и перерегистрировать, то, соответственно, у владельца нет стимула штраф платить. Если у него нет имущества, денег и дохода, то вот до этого доходит.
А, замучил Леви. Вы этот вопрос прислали уже 10 раз, но я задам, хотя мы уже отвечали на него, Сергей. А почему нельзя ездить за рулем, ну или сидеть на переднем сиденье с голым торсом? Слышал от многих, что за это штрафуют. В чем причина, объясните?
Вопрос такой надо бы задать тем, кто говорит про штрафы. Я таких штрафов не знаю, поэтому наказание, на мой взгляд, за это незаконно. Если кто-то говорит о том, что есть штраф, пускай нам сообщит, по какой статье здесь штраф назначается.
Угу. Вот еще слушатель, значит, он был в Крыму этим летом и случайно антенной сбил чайку. Как это произошло? Увидели это ГИБДД, остановили и выписали штраф, что типа за так как он виновен в ДТП.
Ну, да, это, наверное, из-за разряда курьезов, хотя на самом деле, опять же, формально это ДТП.
Как потому... можно, это какая должна быть антенна, а?
Есть машины 5? С большими антеннами, есть любители, да, которые ставят очень длинные.
Спутниковые телефонии.
Может быть, формально это ДТП, хотя непонятно, за какое нарушение был выписан штраф, потому что если чайка летела сверху...
Виновник ДТП он написал.
Хорошо, нет, виновник ДТП может быть виновен в том, что если он нарушил какой-то пункт правил дорожного движения. Чайка не является водителем, транспортным средством или пешеходом, поэтому нельзя наказать ни за наезд на нее, ни за предоставление, ни за то, что не уступил дорогу. Там превысил скорость рядом с ней и так далее. Видимо...
Ну, здесь очевидно, вот он продолжает, что предложили оплатить этот штраф на месте без, ну, без протокола или как-то...
Без написал, протокола без штраф протокол. Не уплачивается, это, наверное, взятка.
Ну, конечно, тут имеет Крым,
а лето. Чайка была, наверное, в сговоре с ними.
Наверняка, чайка, да.
Они там ее... целая стая, вот они, видимо, совместно
она работают. Она ручная. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Будьте добры, тема только дорожное движение?
Да, только да. Автомобильные дела. А у вас какой вопрос?
Ну, у меня другой. По бездействию полиции при нарушении закона о тишине на даче в садовом товариществе.
Ну, давайте выслушаем.
Ну, задавайте.
Значит, садовое товарищество, очень маленькие участки, 4 сотки, и сосед с одной стороны этим летом устроил пьяный притон, притон для пьяниц. Вот,
угу. Выглядело? Это как выглядело? У него круглосуточно постоянно приходили люди и пили?
Объясняю. Значит, закуплена баня, бассейн небольшой, и вот на этих 4 участках с 11, с 23 часов начинается оргия. Значит, прыжки из бани в бассейн, вырубается музыка, жуткая совершенно, громко очень. Вот, прыжки, выкрики, мат, перемат. Значит, публика такая все одного уровня. Вот, и спать, поскольку 4 сутки... продолжается это, как правило, до 3-4 утра. Вот эти прыжки, крики, приглашаются девушки и так далее. Они ничего не выращивают, ничего не строят. Только это, то есть это...
Ну, понятно. Вы позвонили в полицию, да?
Да, много раз. Я все время, во-первых, я вынуждена, мне 70 лет, я уезжала в Москву, чтобы выспаться несколько дней, прийти в себя.
А что меня... в полиции вам сказали? А? Что в полиции сказали?
Участковый есть куратор, который абсолютно ничего не сделал. Ноль. Он говорил, как только приедет полиция, я получу материал и начну. Но полиция мне говорила, экипаж вызван, ждите.
В итоге я вопрос в чем? Вопрос задайте, пожалуйста.
Что делать? Потому что сейчас или надо продавать дачу, это просто непосильно. Дача там.
Ну, понятно.
Вот. Или это единственное место отдыха.
Мы вас услышали, сейчас ответит Сергей.
Честно,
спасибо.
На полицию... никакого эффективного механизма здесь я предложить не могу, потому что если есть шум, да, вот в 2 часа ночи, там, крики, визги и так далее, да, нужно вызывать наряд полиции и сообщить не о том, что там люди веселятся, развлекаются, купаются в бассейне, да, а о том, что раздаются крики, может быть, там кого-то убивают. Угу. Соответственно, на такой вызов
полиции... вы убьют, тогда приедем, звоните.
Тогда, нет, звонить нужно не напрямую в местное отделение полиции, звонить нужно либо по 02, либо по 112, либо дежурному по региону, потому что все звонки, которые были выше, чем районное отделение, они потом контролируются, и поэтому полиция вынуждена выезжать и реагировать. То есть надо вызывать этот наряд несколько раз за ночь, соответственно, рано или поздно наряд приедет и сделает внушение этим дебоширам, чтобы они их больше не беспокоили и не провоцировали на вызов полиции. Другого варианта здесь нет, потому что...
Или еще вариант подобраться к ЛЭПу, к проводам электричества, и обрезать их.
Ну, но это не так просто сделать, потому что там огромное напряжение.
Я понимаю, ну или какой-нибудь трансформатору. Ну вообще, если честно, это шутка была. Конечно же, ничего такого делать не надо, а обращаться в полицию. А, Сергей, вы сами просили, предложили задать вопрос. Так что вот так. Владимир из CNC пишет: во дворе кормили голубей, и девушка на большой скорости сбила эту кучку птиц. Некоторые застряли в бампере автомобиля. Кого вызывать в таком случае, полицию или ГИБДД? Что ей будет? Дети были в шоке.
Скорее всего, ей ничего не будет, хотя, наверное, могут наказать за повреждение птиц госимущества. Есть соответствующий приказ.
А птицы — это госимущество?
Птицы — госимущество. Есть приказ, по-моему, Росприроднадзора, там, где говорится про то, какие суммы взыскиваются с водителей за повреждение животных. Но, по-моему, там за этих птиц какие-то смешные суммы, то ли 100, то ли 200 рублей. Да, формально это ДТП, потому что есть наезд на имущество, оно повреждено, поэтому здесь нужно вызывать ГИБДД. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что ГАИ приедет и будет потом привлекать Росприроднадзор, чтобы за задавленных голубей на кого-то наказали.
Разбираться в этом, да. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Добрый день.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Меня зовут Станислав, Москва. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. В 2019 году произошло ДТП с участием машины и пешехода. Пешеход переходил в неположенном месте дорогу. Экспертиза показала то, что со стороны водителя не было нарушения скоростного режима. Вот. Но с 19-го года никакого хода нету в деле.
А дело уголовное или административное?
Не возбуждено до сих пор.
А вред здоровью какой?
Летальный исход.
Так.
Ого.
Так.
Так, и вопрос в чем?
Что нужно делать мне как водителю-участнику? Потому как... административку следователь отказался возбуждать, но уголовное дело не возбуждается с 2019 года.
Погодите, если был факт ДТП с погибшим пешеходом, то по нему проводится так называемая доследственная проверка. И по результатам проверки выносится постановление. В данном случае, если дело не возбуждено, скорее всего, в рамках проверки была проведена автотехническая экспертиза, которая показала, что у водителя не было технической возможности избежать наезда путем применения экстренного торможения. То есть вины водителя в наезде нет, поэтому нет состава преступления, и поэтому уголовное дело не возбуждено. Иногда такие проверки длятся годами, то есть полиция выносит постановление об отказе, прокуратура отменяет там по инициативе прокурора, либо по жалобе там потерпевших, представителей потерпевших, и так это может идти много лет по одному и тому же кругу. То есть вы можете обратиться к следователю или к дознавателю, скорее всего, к следователю местной УВД районное, и он должен вам сообщить, какое принято процессуальное решение по данному факту. Скорее всего, там были неоднократные отказы в возбуждении дела с отменой и опять по кругу с вынесением нового отказа и так далее.
Да, следователю обращался, следователь порекомендовал обратиться к родственникам потерпевших
зачем?
Регулирования в несудебном порядке. Обращался тоже неоднократно, там та сторона заняла принципиальную позицию по возмещению материального ущерба в таком размере, который, естественно, не могу себе позволить. И вот в такой тупик зашел. Вот с 19-го года машина не ремонтируется, моей вины нет, причем следователь это подтверждает на словах.
Попросите у следователя копию постановления об отказе возбуждения уголовного дела, ту самую последнюю, которая вот на данный момент есть, которая не отменена, если она будет обжаловаться, да?
А зачем
вот,
она?
чтобы понимать, что по факту данного ДТП уголовное дело не возбуждено.
А более этим того, он не разозлит следователя? А тот скажет, нет, а сейчас не дам и сделаю так, чтобы возбуждение
произойдет. Если есть экспертиза, которая 3 года твердит, что нет вины водителя, угу, да, то следователь не возбудит дело. То есть необходимо потребовать от него копию этого постановления об отказе возбуждения дела. Почему? Потому что в этом постановлении наверняка будет изложена позиция эксперта, который, изучив все обстоятельства, написал, что вины водителя нет, а есть, например, неосторожность со стороны пешехода. И это может помочь потом, если, например, родственники погибшего предъявят какие-либо претензии судье на взыскание морального ущерба, там, материального и тому подобного, можно будет попытаться эти расходы, этот ущерб уменьшить, ссылаясь на то, что в наезде есть вина пешехода, то есть допущена им грубая неосторожность. Конечно, полностью во взыскании морального ущерба не откажет суд, но может заметно его снизить с учетом вот этих обстоятельств.
Благодарю.
Обращайтесь к следователю и требуйте у него копию постановления об отказе возбуждения уголовного дела.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Алексей, я из Москвы.
Да, Алексей, коротенько. Да, только недолго, времени не хватает уже. Говорите.
Все, вопрос у меня следующий. У меня автомобиль арестован приставами судебными. Вот, автомобиля самого нет, и документов уже нет. Давно уже, лет 10 нет его. Возможно, как-то без приставов решить проблему, чтобы снять его с учета, вообще убрать?
Невозможно. Снятие с учета — это регистрационные действия, а если пристав наложил запрет на регистрационные действия, то снять с учета вы тоже не сможете, пока пристав этот запрет не отменит. А он его, скорее всего, не отменит, пока вы не погасите тот долг или не исполните требования, за неисполнение которого пристав эту меру и применил.
А за что был автомобиль арестован?
Арестован за что был?
Да.
Ну, наверное, за какие-то долги, я не знаю.
Может быть, вы оплатите эти долги, решить вопрос с оплатой, и тогда вы его можете спокойно снимется этот арест и снимите с учета.
У пристава есть исполнительное производство, да, связанное с тем, что какие-то долги не закрыты, либо какие-то другие судебные решения или внесудебные не исполнены. И в порядке обеспечения исполнения этого решения пристав наложил ограничения на автомобиль. Поэтому пока вы не исполните требования пристава, он не снимет ограничения, соответственно, вы не прекратите учет автомобиля.
Попытайтесь решить с этой стороны.
А я являюсь многодетным отцом, я могу воспользоваться льготой по как раз вот по этому транспортному налогу.
Дело в том, что если налог транспортный был просужен, то есть суд уже вынес решение или судебный приказ, то вы сейчас уже не можете отменить это, то, что было много лет. Но если был судебный приказ, например, который вы не получали, да, вы можете теоретически его отменить, и тогда пристав производство прекратит и снимет ограничения. Однако то основание для льготы, да, оно может быть у вас только на будущее, то есть вы напишите заявление в налоговую о том, что вы являетесь льготным плательщиком, и тогда налог вам больше начислять не должны. Но если он был начислен, не был уплачен и было получено судебное решение или приказ, то пристав абсолютно справедливо пытается его взыскать, исполнить.
Попытайтесь выяснить. Спасибо большое, спасибо. По поводу вот этих голубей, которых сбила девушка на машине, Рамуальд 82-й и Трутневский, они кормили голубей, они пишут, то есть кормление птиц на проезжей части как нарушение не рассматривается, типа родителей наказать надо. В сообщении написано, что люди кормили голубей во дворе. А двор – это не проезжая часть.
Ну, двор тоже формально предназначен для движения транспортных средств, но, тем не менее, конечно, это дворовая территория, где есть ограничения, преимущество пешехода, поэтому здесь водитель точно не права, особенно если при наезде голубь застрял,
несколько голубей в бампере.
Да, то это, видимо, была очень заметная скорость, то есть явная вина и лихачество со стороны водительницы автомобиля.
И вот по поводу этого 7 лет, что машина арестована, срока давности не бывает?
Есть давность. Машина арестована за что, напомните? 7 лет она не может
за
быть.
За долги вроде
нет,
бы.
Нет, долг есть, срок давности есть для исполнения решения суда, постановления и так далее. Если машина просто 7 лет болтается на учете, но физически отсутствует, это никакой не срок давности, всё здесь понятно. Не имеет никакого отношения.
Сергей Райско сегодня был нашим народным адвокатом. Сергей, спасибо, до встречи на следующей неделе.
До встречи.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.